Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
И снова в студии «Радио «Вера» программа «Светлый вечер». Здесь с вами Лиза Горская и протоиерей Кирилл Каледа, настоятель храма святых новомучеников и исповедников российских в Бутове. Мы говорим о дне памяти заключенных, о дне памяти жертв репрессий, о восстановлении имен, об акциях, которые проходят в этот день накануне. И всегда, когда вспоминается эта тема, меня начинает мучить вопрос, насколько мы сейчас далеко ушли там, в нравственном плане, в каком-то человеческом от этих событий. Ведь по времени прошло не так много, даже 100 лет не прошло. Когда одни люди убивали десятки, сотни тысяч других людей, причем не только у нас в стране, по всей Европе, да. Массово, цивилизованная, христианская цивилизация. Как так? Не повторится ли это снова? Мы сейчас другие или мы такие же, и покажи нам лакомый кусочек, мы пойдем убивать. Я понимаю, что обобщение здесь глупо и неуместно, но как бы вопрос меня мучает, я его задаю.
Ну, это действительно вопрос очень сложный, вместе с тем очень важный. Я вот 10 дней тому назад был на конференции в Польше и посетил место лагеря смерти Треблинка, на котором практически за такой же период, вот как в Бутово, то есть чуть больше года, если у нас было убито 20 с небольшим тысяч человек, то там было уничтожено 800 тысяч, а может быть даже 900 тысяч человек. Причем уничтожались с удивительной циничностью. То есть там привозились эти семьи, в основном это были евреи, привозились прямо семьи в вагонах, чтобы они не беспокоились, куда их привезли. Был устроен якобы вид такого вокзала с указанием там первый класс, второй класс. Было устроено здание, на котором висело флаг Красного Креста, и куда, на котором было написано, что это лазарет, и туда отбирали детей и стариков и говорили, что там вот они сейчас пройдут. А на самом деле их там просто убивали. И так далее. И это действительно совершалось руками той нации, которая, в общем-то, называет себя христианской. И вопрос относительно того, что вот насколько возможно повторение этого или невозможно повторение этого. Очень многие новомученики говорили о том, что как раз то, что эти вот события, произошедшие у нас в России, они связаны с тем, что русский народ отошел от Бога. Это наказание за грех богоотступничества. Но насколько мы осознали эту ситуацию здесь у себя в стране? Ведь сейчас у нас устраивается, восстанавливаются памятники тем людям, которые руководили этим террором. Ставятся памятники Сталину и так далее. И, к сожалению, известны случаи, когда при попытках установить памятники в память об репрессированных возникают различные сложности, трудности, причем на уровне законодательных собраний и так далее. Хотя, слава Богу, у нас в стране сейчас поставлено достаточно много памятников, монументов в память об убиенных и пострадавших в те годы. Причем большей частью этих памятников установлено какими-то общественными или вообще даже частными лицами. И слава Богу, что в подавляющем большинстве случаев эти памятники имеют форму креста или, во всяком случае, несут на себе крест. То есть вот это вот есть, слава Богу.
В Освенциме не дали поставить крест.
Ну, в Освенциме там не совсем, как я это понял, ситуацию не дали поставить крест. Там был поставлен крест в конце 80-х годов еще, когда только-только началось это вот то явление, которое мы сейчас называем перестройкой. Был поставлен, туда принесен был крест, причем был поставлен тайно. крест, который каким-то образом, я не очень понял, был связан с папой Иоанном Павлом. И потом вокруг этого креста возникло, еще стали возникать кресты. И власти, тогда еще коммунистические власти, сначала пытались с этим бороться, а потом решили эту ситуацию использовать и сказали, что Освенцим — это то место, где пострадали поляки, и стали превращать это место в память об поляках. Но после вот перестройки всех этих стало ясно, что это все-таки Освенцим — это место, где в основном на 90% пострадали евреи, иудеи от рук христиан. И они поставили вопрос, а насколько уместно памятники в виде креста на том месте, где христиане убивали иудеев?
Может быть, и иудеи убивали иудеев?
Нет.
Все убивали всех.
Там, я понимаю, там ситуация очень сложная. Но тем не менее,
я вот просто этот момент... вспоминаю, да, про Бутовский, да, полигон, да, где вспоминают, да, и те, кто убивал, и, да, те, кто пострадал. И только Бог знает, кто прав.
Правильно. И поэтому мы, когда мы пришли на Бутовский полигон, мы изначально осознали, что это место свято для всех, кто здесь пострадал, для их родственников, вне зависимости от их мировоззрений. И для нас сначала были непонятны, но мы как-то это приняли. Я, не, может быть, даже не могу это объяснить, растолковать рационально, но как-то сердцем были приняты слова, которые сказал на освящении первого креста владыка Сергий, нынешний митрополит Воронежский. Он сказал удивительную фразу, которая меня тогда задела, и я поэтому ее запомнил. «Здесь каждый нес свой крест, и те, которых расстреливали, и те, которые расстреливали». Это сложно вместить, это трудно, наверное, как-то осознать, но на полигоне, я бы сказал, что это чувствуется. И то, что в этих рвах лежат, бутовских рвах лежат действительно святые, которые при жизни, по молитвам некоторых, совершались чудеса. Есть такие среди лежащих на полигоне. Хотя бы тот же вот мученик Николай Косинский, память которого мы недавно вспоминали, молодой совсем человек, который жил в Косинском лесу, в шалаше, и по молитвам которого, по свидетельству местных жителей, совершались чудеса.
А почему он там жил?
А потому что, видимо, он оказался бездомным в силу вот этих всех наших событий. Он потерял родителей, потерял дом. И вот жил в лесу, где-то в Косино, недалеко от Косинского озера. Жил тем, что собирал старье, утильсырье, сдавал летом, собирал грибы и ягоды, продавал, вот это вот был заработок. Ухаживал за святыми источниками на берегу Косинского озера и очень почитался местными жителями. Как действительно человек святой жизни. У него в шалаше были иконы, была лампада. И вот в 37 году он также был арестован и расстрелян на Бутовском полигоне.
За иконы, за лампаду.
Да. Причем ему было, мне кажется, 20 лет. То есть совсем, совсем молодой человек. А может, даже и младше был. Совсем молодой человек был. Вот такой удивительный. Я не говорю, сейчас не вспоминаю имена каких-то там более известных людей, там отца Кранида любимого, наместника Троицы Сергия Лавра, или там владык замечательных. А вот тут даже такой лежит. Но вместе с тем на Бутовском полигоне лежит Лацис, который был одним из создателей ЧК, и который действительно пролил очень много крови. То, что он творил, когда он был руководителем киевского ЧК во время гражданской войны, это просто вообще и женщинам, и детям рассказывать нельзя, чтобы не поранить их психику. И вместе с тем он оказался там. Причем он был обвинен тем, что была, ведь помимо вот этой так называемой кулацкой операции, 37-38 годах, особенно на 38-й год это пришлось, было проведено несколько так называемых национальных операций, когда уничтожались представители определенных национальностей. И вот была такая латышская операция. Он был из латышских стрелков, и вот его обвинили, что он шпион зарубежных государств, каковым, естественно, не был, поэтому то, что его реабилитировали, поэтому обвинение нет, совершенно правильно. Но вот он там лежит. А вместе с тем, там есть люди, которые, несомненно, были уголовниками, потому что для того, чтобы выполнить этот план, стали расстреливать уголовников, под это подводить осужденных по уголовным статьям. Да, некоторые там приписывали совершенно нелепые обвинения, как одному инвалиду Первой мировой войны. Он перешел в неположенном месте улицу Горького. Его остановил милиционер, сделал ему замечание, но его по русскому обычаю объяснил, что он думает об этом милиционере. Милиционер обиделся, отвел его в участок. Его решили сначала лишить прописки московской, а потом оставили на ночь в участке. А тут пришла разнарядка, и он оказался на Бутовском полигоне.
Квота, да?
Да.
Это ужасно. Мы были в Катане на полигоне, там музей. Ну, кстати, на полигоне в Катане польская часть меня потрясла, в частности, тем, что там известны многие имена, и, во всяком случае, имена лежащих братских могил, в могилах, а они все написаны, а в нашей части как-то нет этого. Есть только настилы. И меня в музее больше всего, там много, конечно, жутких совершенно вещей, но меня вообще-то больше всего тронула открытка с видом Таллина, за которую был расстрелян человек. Ну, просто пришла разнарядка, квота, ну, что надо выбирать, там, ну, нужно столько-то расстрелять по такой-то программе. Человека обыскали, у него была открытка, ну, все, изменник Родины, открытка с видом Таллина. И вот она в музее хранится. Да, по поводу нашей части Катанского полигона, польской.
Ну вот, слава богу, что были обнаружены эти документы, в которых были списки убиенных польских офицеров, военнослужащих, и поэтому их имена оказались известны. Но, к сожалению, мы со своей стороны не провели должных исследований архива, в том числе и смоленских, чтобы выявить имена тех, кто там был расстрелян, советских граждан. Потом имеется сведение о том, что в этом месте производились расстрелы тех, кого вывезли гражданское население, которое вывозилось при присоединении вот этих западных областей в 39-40-х годах. Оттуда вывозились люди не только в польские офицеры, но и там тоже производилось какое-то количество расстрелов вот этих людей. По этим документам тоже пока не найдены.
А дачи людей, которые осуществляли эти расстрелы и организовывали, там неподалеку от полигона, прям рядом.
Так это же не только там. Это так и в Бутово. Вокруг Бутовского полигона дачный поселок создан для сотрудников.
Жить недалеко от работы.
Да. Нет, там другая ситуация, у нас другая ситуация. Этот дачный поселок возник уже после того, как полигон был закрыт и уже не действовал в конце 50-х, начало 60-х годов. Но если говорить, например, о Медном, то когда вот возник Медный, это место захоронения, это даже не расстрелы, да, это именно место захоронения в Тверской области. Вот.
Тоже поляков,
да, преимущественно. Да, там в основном поляки, но там тоже есть и советские граждане, жители Калининской области, в том числе там есть несколько священнослужителей, которые причислены к лику святых. И место это, когда вот стала эта проблема, что нужно где-то захоранивать будет, массовые такие захоронения устраивать, там речка протекает, Медная. Вот. И там действительно красивое очень место. Вообще, надо сказать, что эти места, они все, в подавляющем большинстве случаев, очень красивые, природно красивые. Ведь и Катань очень красивое место. Высокий берег Днепра, Сосновый Бор, Сандармох также, вот Сосновый Бор очень красивый. Да и Бутово, это вот дубовая роща, такая реликтовая дубовая роща, на краю которой этот полигон создан. Действительно красивые места, вот природно красивые. И там вот около села Медное чекисты, соответственно, вот 30-х годов сделали себе дачный поселок, там какие-то дачи у них были. И когда возник вопрос, что вот, а где хранить? Да вот за нашими огородами. И так организовали.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире «Радио Вера» программа «Светлый вечер». Здесь с вами в студии Лиза Горская. У нас в гостях протоиерей Кирилл Каледа, настоятель храма святых новомучеников и исповедников российских в Бутове. Ну и вот опять вопрос, насколько далеко мы от этого ушли. Я хотела поделиться. Чуть больше года назад мы ездили с моим мужем, с его родителями в Германию, в один из немецких лагерей, где, согласно рассекреченным документам, был похоронен прадедушка моего мужа, который, как военнопленный, был угнан и, в общем, трудился там в шахте, добывал уголь. И что, уголь, да. И, в общем, там и остался, как и большинство тех, кто там трудился. Что меня поразило? Я совсем другое ожидала увидеть. Ну, во-первых, мы нашли это место, где захоронено около 20 тысяч людей с каким-то огромным трудом. То есть была точка на Google карте, никаких указателей, никаких подъездов явных, никаких вывесок, ничего. Мы там крутились на каком-то холме, в каких-то деревьях, по каким-то непролазным тропам ездили, мы были на машине на своей. Каким-то чудом, с Божьей помощью, мы вдруг выехали к какому-то заборчику, опять же, без вывески. Вышли из машины, поняли, увидели крест вдали и поняли, что это как раз то место. Оно на холме, вокруг гуляют местные с собаками. Удивительно. И мы стали читать про этот Штатслаг. Я не помню его номер, их было масса в том регионе. И оказалось, что да, нам не показалось. Действительно, не хотят немцы там про это помнить. В казармах, где жили эти люди, дискотека, все что угодно, откуда они ходили там каждый день на работу в гору. Когда решили там установить мемориал, были общественные протесты. Пришлось очень большие усилия приложить там деятелям, условно говоря, культуры, искусства и так далее, выступать, убеждать жителям, давайте будет крест, давайте будет забор, давайте это обозначим. И, соответственно, память об этих узниках в народе, в местном, провинциальном, хранится таким образом, что жили тут такие хулиганы, их освободили, они мародерствовали, они плохие. Ну, то есть какая произошла ситуация, когда оставшихся узников освободили американцы, по-моему, они, ну, да, они пошли все громить. А до этого сколько лет, сколько, ну, то есть, это, ну, даже обсуждать это глупо. И вот местные помнят погромы, не хотят знать, что у них там было, и протестуют, протестовали, да, против мемориала. Это Германия, которая выплачивает компенсации до сих пор пострадавшим, там, потерявшим отца, там, кормильца во время войны и так далее. Ну, как бы, с одной стороны. А с другой стороны, вот это. У нас иначе. Я снова, наверное, хочу вернуться к вопросу, смогли ли мы как-то действительно понять то, что произошло, какой должна быть эта память, чтобы это не повторилось? Ну, явно вот не такой, как вот там в ряде перечисленных сегодня мест.
Ну, я думаю, что мы все-таки не осознали, если говорить об целом народе, мы не осознали того, что произошло. Хотя, несомненно, в народном сознании есть понимание совершенного греха. Вот в 70-х годах меня поразило, я был мальчишкой и оказался под Суздалем, и мы ходили по окрестным деревням просто смотреть тогда полуразрушенные храмы. И разговаривали с местными жителями, как мне казалось тогда, бабушками, хотя сейчас понимаю, что, наверное, этим женщинам...
Им было 36 лет.
Да. Нет, ну не 36 лет им было. Лет там, может,
40.
Да. Ну, это вот так вот, да. И они рассказывали, как закрывались храмы. Рассказывал практически одинаковый. Приехала молодежь наша из города. Они там стали комсомольцами. Узнали, что церковь действует. Батюшку прогнали. разорили иконостас, его сожгли. Мы были маленькими детьми, там каких-то ангелочков, маленькие иконочки пытались спрятать по крышам, по чердакам. Вот. Но практически всегда этот рассказ заканчивался одной и той же фразой. Но они все погибли во время войны. Те, которые разоряли храм. И вот кажется, ну, погибнуть на войне – это подвиг, это защита Отечества. А вот этих простых людей было понимание, что это наказание за тот грех, который совершили. Но вместе с тем, то, что мы сейчас наблюдаем все-таки, ведь этот вектор неосталинизма и желание вот что-то восстановить из этого, опять же, иногда открытая борьба с попытками установить памятники погибшим, как, например, это происходит в Пензе, свидетельствует о том, что мы далеко не все осознали. Более того, давайте не будем скрывать, но это у нас иногда и среди церковных людей возникают какие-то попытки обелить вождя народа в его действиях, и мы знаем просто какие-то выходящие за рамки случаи, когда чуть ли не иконы ему пишут. Но это уже, можем сказать, за рамки какого-то разумного, так там, но тем не менее, это такой крайний вариант. Значит, мы далеко не все осознали. И, наверное, хотя церковь сделала очень много, и я бы сказал, что то, что вот сделано, это сделано, наверное, даже не нами, грешными членами церкви, людьми, а сделано Господом, Духом Святым, который живет в церкви. Потому что вот это прославление новомучеников, которое произошло в 2000 году, это просто по-человечески совершенно немыслимо. И немыслимо, с одной стороны, как сумели обработать такой огромный массив материалов, потому что к этому прославлению был действительно сделан колоссальный объем работы. Может быть, где-то были какие-то ошибки, еще что-то такое. Но объем обработанного материала колоссален, чисто по-человечески. А с другой стороны, это вот духовное такое вот совершенно удивительное явление, когда наша церковь всему миру показала идеал, миру, который уходит от Бога, вообще от религиозной жизни, показала идеал, к чему надо стремиться. Что это наша человеческая жизнь, земная жизнь, она ни во что в сравнении с благами Царствия Небесного. И это не один случай, не два случая. Это тысячи случаев, тысячи примеров.
Вот сейчас тоже поделюсь. Мне знаком один недавно, потряс меня тоже, сказал... А он, да-да-да, из тех, кто пытается как-то обелить деятельность... вождя народов и так далее, называет, считает себя христианином, и тут что-то мы с ним спорили на эту тему, и он, возьми и скажи мне, и вообще вот новомученики, говорит, как, говорит, просто въехать, типа, в Царство Небесное, расстреляли тебя, и все. Неизвестно вообще, кто там, неизвестно, что там, расстреливали всех, а вы их там, типа, ну вы это, в смысле, церковь, он, в моем лице так взяли и канонизировали. Странность. И когда такое слышишь, ну, как-то даже и возражать глупо. А, наверное, какую-то более-менее распространенную точку зрения мне озвучил.
Ну, такая точка зрения, к сожалению, существует. К сожалению, существует. Но вместе с тем, ведь церковь прославила не всех, кто был в то время расстрелян или кто пострадал, а действительно... убедившись в том, что эти люди достойно прошли через испытания. И, к великому сожалению, церковь увидела, что некоторые ее члены оказались слабыми и оказались не в силах преодолеть тех какие-то испытания. Она скорбит об этом, не осуждает их, потому что неизвестно, как мы бы там повели бы себя в этих ситуациях. Но об этом это есть. Так что говорить о том, что вот их взяли и канонизировали, нет. Но, наверное, здесь вот действительно очень важно, если мы говорим о новомучениках, этот процесс осознания вот этого подвига, он идет, я думаю, что он будет продолжаться очень долго. Но, тем не менее, сейчас совершенно становится очевидно, что те, кто действительно достиг святости через эти страдания, ведь они к этому подвигу шли всю жизнь. Это были и молитвенные подвиги, это были подвиги любви, помощи своим близким и так далее. То есть это не так просто. Взял, и вот меня расстреляли, я вот, оказывается, христианин, меня расстреляли, и я стал святым. Это совсем не так. Они прошли через такие испытания перед тем, как их расстреляли или сгноили где-то в тундре или под знойными песками Каракум. Поэтому эта точка зрения совершенно необоснована. И сейчас, конечно, слава Богу, что церковь это осознает, церковь, церковный народ. И этому свидетельствует, об этом свидетельствует то, что не только в каких-то городах по распоряжению епархиальных архиереев, но и в самых, так сказать, иногда глухих местечках, в храмах сельских, появляются уголки, посвященные новомученикам. Иногда они бывают очень примитивны, а иногда это бывают целые музеи. И создаются вот, например, музей, дом, в котором жил священномученик Ануфрий Гоголюк в Старом Осколе. Там совсем простые женщины какие-то этот домик охраняют. И там трудно сказать, музей это не музей, потому что там каких-то реликвий не осталось. Остался этот дом. Там иконы висят, какая-то сохраняется память о нем. Но это сохраняется. Это вот этим женщинам, которые, естественно, руководят, ими руководит священник, имеется на это и благословение владыки, но изначально это вот снизу шло. И это очень важно. Мне кажется, это вот как раз вот и есть в этом надежда на то, что вот это семя, оно разрастается.
А как вы думаете, как вот стоит действительно к этому кровавому явлению относиться? Как его чувствовать, да? Как боль, как вину? Вот как?
Ну, понятно, что мы, конечно, ответственны. Русский народ и вообще народы, которые жили в Российской империи, в России, они ответственны за те злодеяния, которые произошли. Вот. Но, тем не менее, нельзя же смотреть на нашу историю 20 века как на какой-то ужас. Понятно, что любая война — это ужас, это трагедия. Но мы ведь вспоминаем Великую Отечественную войну, мы вспоминаем в первую очередь подвиг наших дедов, отцов, кому-то уже прадедов, которые защитили наше Отечество. А здесь была борьба за сохранение веры, за сохранение истины, правды. И это была героическая борьба. И мы должны именно так относиться, что все-таки главное это было в этом. И результат, то, что мы сейчас имеем, то количество храмов, которых мы имеем. Никогда в истории России такого храма сдательства не было, как вот в те годы, которые мы сейчас пережили после 90-х годов.
Протоиерей Кирилл Калида, настоятель храма святых новомучеников и исповедников российских в Бутове, был на Радио Вера в программе «Светлый вечер». Программу для вас провела Лиза Горская. Всего доброго.
До свидания.
«Светлый вечер» на Радио Вера.